Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
26 ноября в Абхазии отмечают День Конституции. В этот день, в 1994 году, Верховный Совет Абхазии принял Конституцию суверенного, как там говорится, демократического правового государства Республики Абхазия. Тогда же, 28 лет назад, депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета Республики. Оценить основной закон нашей страны мы попросили историка Астамура Тания. Здравствуйте, Астамур. Итак, какую оценку вы, как историк, как человек, который имеет достаточно богатый жизненный политический опыт, даете оценку основному закону нашей страны?
Ну, это было, несомненно, очень важное политическое событие в жизни нашей страны. Но вы помните, что процесс суверенизации Абхазии, он начался в самом конце 80-х годов. Была такая депутатская группа в составе еще Советского Верховного Совета, которую возглавлял Владислав Григорьевич Ардзинба, которая занималась тем, чтобы выровнять права союзных и автономных республик в составе Советского Союза. После развала Советского Союза, процесс политического и правового развития нашего государства продолжался в предвоенный период. А вот мы помним, что 23 июля 92 года была отменена Конституция Абхазской ССР 78 года. И вместо нее вернулись к Конституции ССР Абхазии 25 года. Вот. А согласно этой Конституции тоже Абхазия являлась суверенным государством. Но это была достаточно, на тот момент не соответствующая, что называется, историческому этапу Конституции. То есть переход к ней был осуществлен с тем, чтобы обеспечить правопреемство политическое абхазского государства, показать, что у него есть корни политической независимости в недавнем нашем прошлом, да, то есть в 20-х годах. Вот. Поэтому эта Конституция, кстати, когда к ней переходили, Конституции 25-го года, к ней перешли ограниченно. То есть те статьи, которые касались там классовой борьбы. Вот интересно почитать эту конституцию. Там классовая борьба, там каких-то эксплуататорские классы, там и все прочее. Это все, эти все статьи, они не были действующими. Им продолжало действовать у нас и советское законодательство. То есть после войны существовала необходимость упорядочить вот эти все вопросы. И перейти уже к современной конституции. Вот, это достаточно было сложно. Этот шаг был сложен с политической точки зрения. Вот, потому что, вы помните, тогда шли переговоры, и на Абхазию оказывалось достаточно серьезное давление в плане того, чтобы она согласилась восстановление государственно-правовых отношений с Грузией в качестве автономии. А абхазские власти на это, естественно, абхазская страна на это не шла. Вот, поэтому принятие вот такой конституции, оно, конечно, было с определенным недовольством воспринято, как неконструктивный шаг с абхазской стороны, потому что все и посредники, и международные посредники, которые участвовали в процессе урегулирования, не понимали, что Абхазия закрепляет свои позиции в качестве суверенного государства. Это раз. Два. Согласно новому основному закону, были введены уже соответствующие современности органы государственной власти и принципы построения государственной власти, то есть разделение, независимость ветвей власти. Очень важная там глава, это касающаяся прав и свобод человека. То есть вообще, в принципе, задача любой конституции, в первую очередь, это обеспечить права и свободы и самого общества, и отдельного человека. Для этого, в принципе, конституции создаются. Их такова цель упорядочить внутриобщественные отношения и защитить человеческую личность. Вот. Потом, кстати, эти положения у нас были отражены в акте государственной независимости. Потому что составной частью нашей конституции и акта государственной независимости являются международные пакты о правах человека. политических, экономических, социальных, вот эти все международные пакты, они являются частью нашего законодательства. Вот. Это, несомненно, после этого началась перестройка всей политической системы на основе этого, на основе этой Конституции.
Мы говорили со многими экспертами вот по поводу Конституции, которые тоже оценивали вот этот основной документ страны. И многие говорили, что это на самом деле достаточно передовой документ, передовая Конституция. Вот в чем ее вот эта особенность? Этой Конституции, принятой в 1994 году.
Да, понимаете, она соответствовала, что называется, международным стандартам. Вот еще раз говорю, там такие были заложены принципы, как разделение ветвей власти, разделение независимости ветвей власти. Это защищает государство от узурпации власти. Вот, там зафиксированы права и свободы. Вот. Ну и что касается более широкого, конечно, Конституция является базой для другого законодательства. Ну, вы знаете, сейчас больше говорят о несовершенствах этой Конституции. Вот. Поэтому предпринимались попытки неоднократные ее реформирования. Вот. Ну, естественно, эти несовершенства, они выявляются в ходе правоприменительной практики. Поэтому Конституции, они же тоже, это не священный текст. Она может в соответствии с текущим моментом, политическим, экономическим, в нее могут вноситься какие-то изменения.
Ну, Конституция, наверняка в ней заложены статьи, которые ни при каких условиях никогда не должны быть изменены.
Да, в частности, касающиеся государственного статуса Абхазии не могут изменить, языка, собственности на землю. Да, эти у нас защищенные статьи Конституции. Вот. Так что они не могут меняться никаким правовым путем, ни референдумом, ничем.
В то же время, хоть это и жесткий документ, да, достаточно жесткий документ, но я имею в виду жесткие для исполнения, да, статьи Конституции, но в то же время с изменением жизни наверняка...
Ну, остальные все статьи могут быть изменены, да. То есть, ну, это же Конституция Республики Абхазия, как независимого государства. Ее базовым принципом является обеспечение существования независимого этого государства и создание условий для того, чтобы наш народ развивался в рамках этого государства. Поэтому там есть защищенные статьи.
Ну, вот вы говорили о том, что многие вот с течением времени говорили о необходимости реформирования. Действительно, в прошлом году была создана комиссия по реформированию Конституции. В нее входите и вы. Могли бы вы сказать, какие за это время были выработаны рекомендации комиссии и в каких областях?
Ну, мы работали, мы сделали проект, передали его президенту. Это было, если я не ошибаюсь, весной этого года. Но мы работали над 3-4 главами Конституции. Это законодательная и исполнительная ветвь власти. Потому что в основном критика нашей Конституции касалась того, как перераспределены полномочия между ветвями власти. Вот всегда высказывалась критика в адрес того, что слишком много полномочий у президента. Но это действительно так. Потом, понимаете, когда в Конституции зафиксировано слишком много полномочий президента, это не факт, что этими полномочиями он реально может пользоваться. На самом деле власть, фактическая власть может перейти в руки просто бюрократического аппарата, который будет не подконтролен другим ветвям власти и обществу. Такие процессы, к сожалению, в Абхазии, они тоже имеют место. И хорошо, что было принято решение по этому пути пойти по пути реформирования. Это третья попытка. По-моему, это третья комиссия, в которой я участвую. Надеюсь, что эта попытка увенчается успехом. В чем если хочу описать просто идею, предложенную нами, с которой президент согласился, это мы предложили упразднить кабинет министров, потому что у нас президент, он и по действующей конституции и глава государства, и глава исполнительной власти. И получается дублирование власти. Есть администрация президента, кстати, ну, с непонятными функциями орган власти, потому что он все решает, но ни за что не отвечает. Это очень плохо. Мы предложили, чтобы президент непосредственно возглавлял руководство исполнительной власти, а чтобы парламент участвовал в формировании. То есть министры, которые будут ходить напрямую прямо в администрацию президента, то есть исчезает кабинет министров, министры напрямую входят в администрацию президента, и эти министры назначают согласие парламента. При этом мы долго спорили, давать ли по поводу права роспуска парламента. Наш состав комиссии пришел, что такого права президенту давать нельзя. Потому что это только усугубит ту ситуацию, которая у нас есть. Поэтому тот проект, который мы предложили, не предусматривает право роспуска парламента. Хотя сейчас какая-то доходит до меня информация, что президент вправе в наш проект вносить свои изменения. Доходит информация, что подобного рода какие-то изменения предлагаются предоставить президенту право роспуска. Еще раз хочу подчеркнуть, что наш состав комиссии этого не предлагал, и мы считаем, что это наоборот.
Еще одно полномочие президента.
Сделает еще большим перекос в пользу президента и исполнительной власти. Поэтому здесь нам нужно думать о усилении баланса, усилении парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти. Парламент, все-таки он гораздо шире и теснее связан, что называется, с обществом. И его усиление парламентского контроля он не сделает так, чтобы исполнительная власть совсем не отрывалась от общественной жизни, потому что есть такой эффект капсулизации исполнительной власти, бюрократического аппарата, когда они теряют непосредственный контакт с обществом и начинают совершать ошибки. А это приводит к кризисам. Поэтому парламент, он должен служить таким рычагом. С одной стороны, он должен связывать государство с обществом, с другой стороны, влиять на те процессы, на ту политику, которую осуществляет исполнительная власть.
Какие-то еще пункты были предложены на рассмотрение президента?
Нет, мы проработали только над двумя главами. До других глав мы не дошли. И после того, как мы передали наш проект, уже достаточно много времени прошло, нас по этому поводу больше не собирали.
Когда шла работа над вот этими поправками, да, которые вы готовили для того, чтобы представить президенту, как шла сама эта работа, какой характер она носила, были ли какие-то споры,
мы
сразу
спорили,
ли пришли к одному мнению?
Мы спорили, у нас было, и существуют вообще уже апробированные модели конституционного устройства в развитых странах. Президентская, президентско-парламентская, парламентская республика. Мы взяли, они все хорошие. Но мы постарались взять ту, которая, что называется, мы в состоянии на данный момент освоить. Это же, кстати, вопрос не только конституционной реформы. Мы долго спорили, какую взять модель. Президентско-парламентскую, чтобы парламент формировал, чтобы оставить кабинет министров и парламент, чтобы его формировал, парламентское большинство формировало. Но у нас проблемы с партийностью парламента существуют. Это тоже еще одна большая проблема, ее надо решать. Это уже вопрос не столько конституционной реформы, сколько изменения законодательства. Введение пропорционального или смешанной системы, потому что у нас мажоритарная система действует, да. Поэтому, рассмотрев эти существующие в мире модели и ту модель, которая у нас действует, недостатки, которые мы уже сумели выявить за прошедшие долгие годы функционирования нашей Конституции, мы пришли к тому, что нужно, во-первых, оптимизировать исполнительную власть, сделать ее более компактной, более ответственной перед обществом и парламентом, осуществить очень важный фактор – дебюрократизацию. Потому что у нас слишком бюрократизированная система. И получается, что на самом деле, как вы знаете, как Николай I сказал маркизу де Кюстин, вы знаете, вы думаете, я правитель настоящей России? Настоящий правитель России – это столоначальник. Столоначальник – это чиновник средней руки. Получается так, что реально власть находится в руках бюрократического аппарата, который никто не избирал. Президента избранное лицо, а бюрократический аппарат, он назначаемый. Но фактически это в нынешней ситуации он мало подконтрольный обществу механизм.
То есть мы сравнили законодательство, конституции разных стран, посмотрели, что у нас работает и что, скорее всего, не будет работать, и выработали вот такие предложения, да, такие поправки.
Да, это нельзя назвать, что мы предложили радикальную прям реформу. Да. Здесь, что называется, пошагово надо идти. И мы, я должен отметить, что мы запаздываем. Потому что если принимать эту модель, допустим, одобрить, пройти все процедуры принятия той модели, которую мы предложили, там нужен механизм введения ее в действие. То есть закон о порядке введения в силу поправок. Потому что вот нельзя сделать так, чтобы завтра эти поправки, даже если их сегодня примут, чтобы они действовали. Потому что у нас отключится государственный аппарат, не будет работать. Нам нужно принять целый гигантский пакет документов, тех, которые в настоящее время касаются кабинета министров. Если кабинета министров не будет, эти же полномочия, они нужно куда-то распределить, правильно? То есть нужно подготовить большой пакет документов. К моменту вступления мы предполагали, что полностью вступит в силу поправки, вступят после момента вступления в должность президента после выборов 2025 года. Кто там будет избран, неважно, но что следующий президент, он уже будет работать по новой конституционной модели. А старая, она должна вот постепенно, ее нужно постепенно, что называется, демонтировать. Да, на это нужно определенное время.
Почему в 2022 году комиссия не заседала? Вот вы об этом говорили, что у вас еще не было заседания.
И не, мы закончили свою ту часть.
Понятно. Почему вот если поправки были отправлены уже достаточно давно, они все еще не рассмотрены парламентом?
Я, насколько знаю, президент отправил в Конституционный суд на заключение. Я еще нас не информировали, но вроде туда какие-то внесены изменения. Вот в это хотелось, чтобы была внесена ясность. Потому что, естественно, мы плоды своего труда передали. Мы не наделены полномочиями, что называется, влиять непосредственно на ход внесения поправок в Конституцию. Мы предложили свою модель. Если в нее вносились какие-то изменения, хотелось бы, чтобы нас информировали, чтобы мы имели возможность, поскольку мы нас привлекали к этой работе, наверное, были причины, почему нас привлекали к этой работе. Вот. И чтобы мы высказали свое отношение, если какие-то изменения в наш проект были внесены. Вот. Мне кажется, так было бы корректно.
Если комиссия вот после всего этого продолжит свою работу, над чем она будет
работать?
Ее никто
не распускал.
Ну, понятно.
Ну, понимаете, мы же должны встретиться. Мы закончили первую часть нашей работы.
Что на очереди?
Вот. Ну, в смысле, наверное, судебная власть.
Судебная. Да.
Ну, мы это должны, если президент соберет, обсудит с нами этот вопрос. Это его дальше его право, собирать конституционную комиссию. После того, как мы передали ему проект, наши, что называется, дела на этом этапе завершены.
Ну, в Абхазии есть основной документ, основной закон страны, и этот день принятия считается у нас праздничным. И,
да, может... здесь есть что праздновать,
да.
Это надо понимать.
Да, вот...
Это надо понимать, потому что наша Конституция – это стержень всех политических процессов, которые и как внутри Абхазии происходят, так и за ее пределами. Поэтому ее принятию, как я говорил до этого, было уделено большое внимание. Пусть нас и критиковали, но просто все... кто участвовал в процессе урегулирования, не поняли, что, перейдя к этой конституции, Абхазия твердо встала на путь своей независимости и суверенитета. Поэтому нам есть что праздновать.
Спасибо большое за интервью. Своей оценкой основного закона страны, особенностях Конституции Абхазии, ее основополагающих статьях, а также о работе комиссии по реформированию Конституции мы говорили с историком Астамуром Тания.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.